Питер Ньюман. Странник. Посвящается М. За то, что освещаешь мой путь. Глава первая. Звездный свет отступает перед мощным неоновым сиянием. Яркие вывески, захватившие все возможное пространство, приветствуют всякого прибывшего в новый горизонт. Странник их не замечает, его взгляд сосредоточен на лежащей впереди дороге. Люди засоряют улицы, словно живые отходы. Их глаза ничего не выражают, как и их смех. Голоса нищих умоляют проходящих мимо подачки, а руки готовы со злостью в них вцепиться. Странник не обращает на них внимания и продолжает идти. Одной рукой он удерживает плащ, наглухо запахнутый у самой шеи. Оживленные крики созывают толпу впереди. Полукровки и сутенеры, дельцы и зрители сбиваются в разношерстные группы. Посреди улицы возводят платформы, не твердо держащиеся на собранных из металлолома опорах. Сверху на них стоят клетки. Через прутья видны съежившиеся дрожащие фигуры тех, кого скоро продадут. Одним посетителям аукцион плоти сулит новых рабов, другим — свежее мясо. Незамеченный в суматохе, странник продолжает путь. Центр нового горизонта занимает огромная свалка металлолома, называемая Железная гора, наследие войны. Ее основой стал раскуроченный остов упавшего небесного корабля. Бывшие на его борту танки и истребители расшвыряло при крушении, отчего у основания горы образовалась кайма из покорежного металла. Предприимчивые обитатели нового горизонта проложили туннели во внутреннем пространстве небесного корабля, обустроили там жилые помещения и магазины, где распродают найденные на нем сокровища. В коридорах висят лампы из обломков металла, их свет рассвечивает тени. В одном из туннелей лампу заменяет мерцающий неровным белометаллическим цветом обод. От его тусклого сияния потолок обретает оттенок сгущенного молока. Странник неуклюже проходит внутрь, согнув ноги, склонив голову и держа спину прямо. Вдоль стен выставлены стеллажи из гофрированного металла, заставленные бутылками, жестяными банками и тюбиками. Владелец ржавеющей пещеры сидит, сгорбившись на полу, протирая шприц рваной тряпкой. Он оценивающе смотрит на бродягу воспаленными глазами. «Новый покупатель?» Странник кивает. Шприц и тряпка поспешно убираются с глаз долой, желтеющие пальцы трутся друг о друга. «Приветствую, добро пожаловать. Меня зовут доктор Ноль. Я полагаю, ты обо мне слышал?» Странник кивает. «Ну, разумеется, слышал, поэтому ты и здесь. Итак, что я могу тебе предложить? Ты выглядишь усталым. У меня лучший выбор стимуляторов по эту сторону разлома. А может, ты желаешь отключиться?» Он зазывно, похабно подмигивает. Все еще держа одну руку на воротнике, странник пробегает взглядом по полкам. Его янтарные глаза загораются, остановившись на маленькой склянке с выцветшей до монотонной серости этикеткой. «Ах, разборчивый клиент!» Впечатленный произносит доктор Ноль. «Редко встретишь того, кто знает, что ищет. Сброд, который чаще всего ко мне здесь заходит, звездную пыль от опилок не отличит». Он достает склянку и счищает что-то липкое с крышки. «Я полагаю, тот, кто тебя послал, осознает редкость хорошего лекарства. И ценность». В ответ странник опускается на колени и достает две платиновых монеты, отправляя их катиться по полу в сторону доктора. «Я надеюсь, ты не пытаешься меня надуть», — отвечает доктор, подхватывая монеты и пальцами сталкивая их друг с дружкой. Монеты дрожат. Звон их краткосрочного дуэта заполняет тесное помещение. Оба мужчины молча погружаются на миг в навеянные звуком воспоминания. Доктор Ноль протягивает монеты к свету. Частота их поверхности резко контрастирует с его желтушной кожей. «Прошу прощения», — говорит он, быстро передавая склянку страннику в надежде, что тот не потребует сдачи. «И если тебе что-то понадобится, возвращайся, не мешкая». Доктор Ноль смотрит страннику вслед. Его пальцы снова и снова сжимаются и разжимаются. Он подбирает шприц и после недолгого размышления протыкает иглой палец, морщась от краткого болезненного укола. На кончике пальца появляется капля крови. Он ждет, пока та дорастет до размера небольшой горошины, и после шепчет свое послание. Странник пробирается к городским воротам, известным тем, что они никогда не закрываются. Демагог, демонически управляющий городом, заявляет, что они всегда открыты в знак того, что Новый Горизонт принимает всех. Это ложь, скрывающая их неисправность. Могучие механизмы, управляющие воротами, недвижимы. Их жизненно важные части давно украдены или сломаны. Крики нищих сливаются с тяжелым боем барабанов. Повсюду стоит запах пота. Девчонка, которую жизнь заставила повзрослеть прежде времени, дергает странника за руку. «Эй, ты от ноля? Поделиться не хочешь?» Она проводит рукой вдоль даже не начавшего округляться тела. «Ты дашь мне полетать, я дам тебе покататься. Высоко взлечу, далеко уедешь». Странник останавливается и смотрит девчонке на руку, пока та ее не отдергивает. Он идет дальше, следом доносится поток ругательств. Прямо посреди дороги сидит на задних лапах огромный, напоминающий гончего пса зверь. Свирепая, внушающая ужас псиной отроди, искаженная демоническим воздействием, превосходит размером своих предков. Хозяина поблизости не видно, и обычно беспечные прожигатели жизни Нового Горизонта обходят тварь на большом расстоянии. Странник поступает так же. Зверь следит за ним своими разномастными глазами. Один собачий, черный, в тусклом свете пуст, но другой глаз человеческий, в нем видятся проблески сознания. Где-то за пределами города хозяин следит за путником через помененные местами глаза. На какое-то время оба замирают, а толпа следует примеру угасающих в небе звезд. Один за другим люди отступают в темноту. Псиный отродье дышит тяжело. Его зловонное дыхание сливается с густой смесью дыма и гнили, которая в Новом Горизонте считается за воздух. Странник не убегает. Нет смысла. Долгие годы отчаявшиеся жертвы пробовали многое, чтобы скрыть свой запах от гибридных чудовищ. Парфюмерия, грязь, экскременты, даже кровь другого отродья из стаи. Все бесполезно. Эти охотники выслеживают добычу не по запаху. Бродяге это известно. Именно поэтому вся остальная стая уже мертва, и хозяева тоже. Зарычав, тварь поднимается, едва держась на покрытых запекшейся кровью лапах. С трудом подается вперед, волоча тело по грязи. Странник наблюдает за ним без единого движения. В 8 метрах от него псиное отродье прыгает. Жалкая попытка нападения, всего лишь тень обычной силы. Бродяга отходит назад. Изможденная тварь неуклюже распластывается у его ног. Ее изодранные бока судорожно вздымаются. Кровь черного оттенка тонкой струйкой течет из-под хвоста. Скоро зверь умрет. Рычание смягчается, превращается в скулеж, за которым приходит угасающая хриплая одышка. Странник обходит тело, но чудовище еще не мертво. Из последних сил оно пытается в него вцепиться, слишком медленно, чтобы вгрызться в лодыжку, но длинные зубы успевают ухватить плащ. Странник тянет полуплаща на себя. Раз, другой. Отродье со злостью смотрит на него сквозь полузакрытые веки. Челюсти не выпускают поношенную ткань, сопротивляясь до последнего. Странник продолжает тянуть все сильнее и сильнее, пока ткань не начинает рваться на зубах. Ему удается освободиться, но ценой тому становится распахнувшийся в борьбе плащ. Глаза псиного отродья открываются в последний раз, ширясь от увиденного. На согнутой руке беспробудным сном спит младенец. Пухленькие щеки усеяны сыпью лихорадки. На боку у бродяги подвешен меч. С эфеса пристально смотрит единственный глаз. Он устремляет взгляд на умирающее отродье, выискивая в его разуме след призрачной сущности, что приведет к оскверненному хозяину. Странник без промедления мчит к великим воротам Нового Горизонта, вновь наглухо запахнув плащ. Изъеденные ржавчиной те высятся на горизонте, толстые цепи застыли по всей их длине. Справа торчит разрушенная сторожевая башня, ее отвалившаяся крыша болтается на неисправных тросах. Странник проходит в их тени и выходит из города, решительно устремляясь во мрак за его пределами. По всему пустынному пейзажу рядом гигантских зубов торчат из земли каменные глыбы. Многократные бомбардировки и воздействие отравляющей демонической энергии нанесли окрестностям очень тяжелый урон. Земля усеяна кратерами, будто оспинами. Здесь нет деревьев, нет света, и едва можно встретить какую-то жизнь. Убитые земли названы так безо всякой иронии. Неподалеку раздается быстро затихающий крик. Этого достаточно. Странник оборачивается и идет на звук. Позади выщербленной каменной плиты, качая головой, сидит хозяин. Его темный звериный глаз омертвел в черепе. Он заставляет нервные окончания вопить, посылая потоки боли. Хозяин не знает, что его обнаружили. Странник припадает к земле, осторожно кладет ребенка на пыльную почву и следом медленно поднимается. Его клинок поет, почуяв воздух. Теперь хозяин все понимает. Он пытается уползти спиной вперед, сыплет невразумительными мольбами, пока его не накрывает тень бродяги. Резко наступает тишина. В сумерках вокруг трупа псиного отродья собираются тощие, как палки, люди и жирные мухи. И тех, и других влечет еще теплая плоть. К утру они дочисто обглодают кости. К полудню половина людей умрет от того, что их желудки не способны переварить сытное мясо. К вечеру скелеты пойдут на обмен у некроторговцев. В новом горизонте ничего не пропадает зря. Глава вторая. На окраине нового горизонта собрался караван, готовый отправиться в путь с рассветом. Странник присоединяется к нему, смешиваясь со скоплением потрепанных торговцев и путешественников, потерянных и позабытых. Оси повозок скрипят, вьючные животные кряхтят, люди волочат ноги. Пока новый горизонт отдаляется, словно тающий ночной кошмар, развязываются языки и неуверенно заводятся разговоры. Желтая половина солнца в этот день восходит первой, озаряя небо золотом. Подверженные суевериям торговцы принимают это за хороший знак. Один из них настолько впадает в благоговение, что даже делится питьем с ближним. Для большинства же цвет солнца лишь меняет палитру безнадеги. Вскоре горизонт приобретает красноватый оттенок, предвещая второй рассвет на дню. Когда-то давно мир согревала единственная звезда. Того времени никто не помнит, хотя все соглашаются, что тогда явно было лучше. Люди считали, что когда солнце раскололось, должен был настать конец света. Но два осколка звезды не взорвались, как было предсказано, не обрушились на землю, сея разрушения и дожди из пламени. Вместо этого они продолжили вместе неспешно плыть по небу, будто пьяные партнеры, которые все еще пытаются танцевать, когда музыка давно уже утихла. Странник приближается к одной из самых больших повозок, отвлекая внимание кучера от его самокрутки. Не вынимая изо рта тлеющей сигареты, извозчик выдавливает. «Тебе чего?» Странник смотрит на заднюю часть повозки, а потом переводит взгляд на водителя. Еще одна драгоценная монета меняет владельца, и бродяги позволяют войти внутрь. Кузов повозки за занавесью весь заставлен ящиками из поцарапанного пластика и помятого металла. Место не потрачено зря, даже запахи едва просачиваются между контейнерами. Некоторые накрыты изношенными тряпками, но таких совсем мало. Содержимое большинства ящиков беспардонно выставлено на обозрение. Странника оно не интересует. Он оглядывается через плечо и отгораживается от остального мира куском ткани. В тесном закутке уединенности он снимает плащ, отстегивает меч и неловко присаживается на корточки с ребенком, втайне пронесенным внутрь. Из-за усилившейся лихорадки тяготы последних дней пути никак не потревожили спящего неестественным сном младенца. Странник протирает ему лоб рукавом и дует прохладным воздухом на краснеющее лицо. Малыш морщит нос, вяло поворачивает голову. Когда ребенок начинает шевелиться, странник достает драгоценное лекарство, откручивает крышку склянки и подцепляет пальцем немного желейной гущи сиреневого цвета. Он сует палец младенцу в рот и ждет. Беззубые челюсти кусают палец, и младенец начинает сосать. Еще два раза бродяга дает малышу лекарство на пальце. тот с жадностью его принимает. Какое-то время оба дремлют, убаюканные покачиванием и скрипом повозки. Внезапно из глубин кузова доносится шепот. «Помоги мне!» Напрягаясь, странник оборачивается в сторону крупной металлической сетки. Чумазые пальцы оттягивают завесу, обнажая детское лицо. Не полукровка, рожденная от запятнанных родителей, но и не вполне свободно рожденной, нечистой крови. У ребенка острые черты лица и маленькое тощее тело, на котором отразилась необходимость всю жизнь питаться объедками и полагаться на ум. Он замечает все вокруг, и от увиденного его рот удивленно распахивается. «Ух ты, вот этот меч!» — выговаривает он с изумлением. «Ты рыцарь Серафим! Я думал, по эту сторону разлома вы все умерли!» В его голосе слышно скрытое восхищение, а в глазах мелькает что-то чужеродное, мысль о том, что, возможно, существует иная жизнь, в которой не приходится все время сталкиваться с болью и смертью. «Я Джем!» — поспешно выпаливает шепотом мальчишка, боясь замолчать. «Ведь это даст страннику повод уйти. Моя мама торгует здесь, в Вердигрисе, но вчерашней ночью что-то пошло не так, пришли люди и схватили ее, а потом пришли другие, сердитые, и увели меня, сказали, что она должна им денег. Я хотел драться, но они бы сильно меня избили, так что я был тише воды ниже травы, как букашка. Они запихнули меня в эту клетку и отправили с караваном. Я должен вернуться в Новый Горизонт, должен найти маму, убедиться, что с ней все в порядке». Странник не произносит ни слова в ответ. «Я уверен, она тебя отблагодарит, у нее есть деньги. Немного, но достаточно, и...» Мальчишка запинается, неуверенный, как стоит разыграть козырь. «И еще она красивая, очень красивая». Джем — один из последних, кто был рожден до наступления трудных времен. Ему достаточно лет, чтобы он помнил сказки, успел вырасти на них с ранних лет. Рыцари Серафимы для него герои из времен — когда детство было не просто мимолетным промежутком между осознанием себя и разочарованием. Но он и дитя настоящего, он знает, как договариваться в трудных обстоятельствах. Мальчик декламирует распевным шепотом. «Я вершу ритуал милосердия. Спаси меня, защити меня, убереги меня!» Странник закрывает глаза. 8 лет назад. Войско из 10 тысяч рыцарей Серафимов колонной выступает на сражение, что впоследствии нарекут битвой Красной Волны. Сильнейшие мужчины и женщины со всей округи примыкают к ним, становясь оруженосцами, слугами и солдатами. Большую часть армии перевозят механизированные звери. Рыцари едут на четвероногих ходоках с броненосными спинами или металлических змеях на гусеничном ходу. Солдаты в фургонах и на танках. От их поступи дрожит земля. Во главе их одна из семерых, движущаяся по небу в своем летучем дворце. Небесные корабли следуют за ним, будто утята за матерью. Более 1000 лет рыцари Серафимы вели во имя империи Крылатого Ока наблюдение за трещиной в земле, известной как разлом. Было предсказано, что однажды разлом отворится, и мир захлестнет ужас. Но с течением веков тот день так и не настал, и человечество ослабило защиту. Сложно ни разу не утратить бдительность в течение всей жизни, еще сложнее сохранять ее поколениями. Даже семеро, нестареющие безупречные смотрители империи, отстранились и нередко пренебрегали посещениями южного региона. Первые захватчики, вырвавшиеся из глубин разлома, обнаруживают ничего не подозревающих рыцарей. Голодные до самого существования, жаждущие уцепиться за что-то значимое в мире, демоны стремительно атакуют, и дремотный тысячелетний дозор оканчивается воплями и кровью. Уйти удается лишь одному оруженосцу, сбежавшему, когда начался бой. Он несет новости о катастрофе на север, через море, до самого сияющего града, столицы империи и святилища семерых. Стоя на коленях, он отчитывается – заикаясь, лепечет какую-то неразбериху, прерываемую мольбами о прощении. Его заставляют повторить свои слова множество раз, пока не проведут по всем командным инстанциям вплоть до рыцаря-командора, высшего военного чина империи. Тот выслушивает рассказ считанные минуты, после чего передает ситуацию вместе с молодым оруженосцем во власть семерых. Спустя 2 дня молчания семеро решают казнить оруженосца за его некомпетентность. После этого они начинают размышлять о требуемых мерах. Через 13 месяцев после первого вторжения решение принимается, и армии Крылатого Ока выступают в полную мощь. Направляет их Гамма из семерых, покинув свое святилище, своих братьев, сестер и их посвященных впервые на памяти живущих. Армии неспешно проходят через всю империю, блистательные и полные бравады. Войско вбирает в себя молодых и сильных из каждого региона, множит численность и пыл. Новые рекруты охотно поступают на службу, ими движет желание войти в историю. Когда армия наконец добирается до разлома, враги уже поджидают. Они валом вырываются из ущелья к небу, словно огромные шипящие облака крови. Полчища неразличимых созданий, в которых узнаются лишь зубы. Тысячи тысяч голодных ртов, расплывающихся в улыбках из рядов ножей. Пока армия Крылатого Ока выстраивается, разлом исторгает на нее странных многоногих созданий, реку из визга и трупьев, что обрушивается на людей. Солдаты отвечают пушечными залпами и молниями, рыцари обнажают поющие мечи.